Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 24 ноября 2019 года. Учеба у Рабаша. Как это было? Конгресс в Молдавии, урок номер 8. Вопрос. Вы все время искали цель жизни. Вас не удовлетворял этот мир. Приехав в Израиль, вы нашли Рабаша. Что вы увидели? Ответ. К Рабашу я попал не сразу. Сначала меня знакомили с людьми, у которых, как мне говорили, я мог получить ответы на свои вопросы. Я спрашивал о смысле жизни, искал это. Меня посылали к всевозможным религиозным деятелям, которые только указывали «выполняй это или то, молись, и все будет хорошо». Но меня это абсолютно не устраивало. У меня было университетское образование, и вообще, все это было не для меня. К Рабаше я попал случайно, когда просто от безысходности решил поехать со своим товарищем искать учителя. Мы и до этого искали в разных местах, но здесь меня поразило, что человек стал объяснять то, что меня интересовало, простыми словами, не опираясь ни на какие догмы, ни на что. Ты можешь быть мужчиной или женщиной, верующим или неверующим, можешь быть хоть с какой-то планеты, неважно откуда, он будет объяснять тебе одинаково для всех, потому что истина проста и для всех одинакова. Это меня сразу подкупило. На любые вопросы давались очень четкие и простые ответы, которые возбуждали новые вопросы, новые ответы. Но все это было построено, можно сказать, научно, хотя передо мной сидел человек, который не закончил даже средней школы. Но поскольку он изучал каббалу, то прекрасно ориентировался во всех моих вопросах, и у него всегда были готовые ответы. Вопрос. Что происходило в этой маленькой группе из 6 человек? Как она была построена? Ответ. Тогда у Рабаша действительно учились 6 человек, которые в свое время занимались еще у Бааль-Сулама. У них был очень короткий разговор. «Садимся и учимся. Никаких ответов на ваши вопросы. Им не будет конца. Ты должен учиться так, чтобы потом сам отвечал на свои вопросы». А иначе невозможно. Так же, как сейчас с приходящими к нам людьми. Мы можем объяснять что угодно, отвечать как угодно, но пока они сами не научатся отвечать, ничего не будет. У всех 6 пожилых людей было очень интересное отношение к жизни. Их ничего, в общем-то, не интересовало, кроме каббалы. В остальном все было очень просто. Примитивная еда во время трапез, обычные песни и так далее. Но самое главное, что у них были такие ответы на вопросы, которые я со всеми моими образованиями не мог бы услышать ни от себя, ни от других. Вопрос. Вы вместе занимались, проводили трапезы и собрания товарищей. Как это было? Ответ. Занятия для нас проводились каждый день с 3 часов ночи до 6 утра, а по вечерам были полуторачасовые уроки, которые предназначались для всех желающих. На них приходили разные люди, не только те, кто занимался по утрам. Трапезы проводились в новолуние. Новая луна – это особый праздник у каббалистов. Вопрос. Были ли ответственные за трапезы? Ответ. Да, за все были ответственные. Каждый месяц назначался другой ответственный за трапезы. Через 2 месяца учебы я сказал, что готов организовать трапезу, то есть заказать, оплатить и подготовить ее. На эти трапезы собирались не 6, а до 60 человек. Вопрос. В какой момент вы почувствовали, что будете преподавать? Ответ. Я вообще-то преподавал и до этого, так как иногда меня приглашали проводить беседы в еврейском агентстве «Сахнут». Не могу сказать, чтобы меня это особенно тянуло, но я был не против, меня это воодушевляло. Ведь если я преподаю, значит я должен готовиться, учиться, развиваться. Это мне помогало изучать такие вещи в каббале, к которым я сам бы не подступился, поскольку лично меня они не интересовали. Вопрос. Но вы чисто эгоистически понимали, что должны все взять у Рабаша, чтобы передать дальше? Было такое ощущение? Ответ. Да, несомненно. Если вы сидите среди 6-70-летних старцев, которые говорят, что это наука об исправлении мира и без нее миру невозможно существовать, возникает вопрос, кто же будет дальше вести эту науку? Оказалось, что в то время, в общем-то, было некому. Поэтому я сразу же стал записывать и в тетрадь, и на магнитофон все, что слышу. Меня не оставляла мысль, что все это я должен буду сохранить и передать. До этого я нигде не слышал ту мудрость, какую узнал от них. Основы мира, основу природы и взаимодействия ее частей. Этого ведь нигде нет. Поэтому я сразу же начал все записывать и систематизировать. Вопрос. Как Рабаш относился к ученикам и внешним людям? Ответ. Рабаш любил чувствовать себя свободным, не раскрывая никому, что он великий каббалист, знаток природы и управления всем миром. Ничего такого в нем не было. Внешне он никак не хотел проявлять себя. Его окружали люди, которые работали всю жизнь на очень простых работах. Рабаш сам работал на укладке дорог, на железобетонных работах, на стройке. Таскал камни, кирпичи, клал стены. Его ученики тоже тяжело работали, но к старости перешли на более легкий труд. В общем, они никак не хотели выделяться в мире, им это было не нужно. Вопрос. Как Рабаш физически готовился к урокам? Ответ. Я видел, как в свободное время он сам проходил тот же материал, который мы изучали на уроке. Занятия заканчивались в 6 часов утра, а он даже не ложился спать. И когда я в 9 утра заходил к нему, чтобы отвезти в парк или куда-то еще, то часто заставал его дремлющим на пюпитре, а перед ним учение 10 сферот, раскрытое на том месте, что мы изучали. То есть он и сам продолжал изучать. Реплика. Группа Рабаша практически началась с того революционного шага, как вы привели к нему 40 учеников. Несмотря на сопротивление религиозного города и религиозных родственников, он сделал этот переворот, принял их. И дальше он сделал то, чего вы от него не ожидали, начал писать статьи о группе. Ответ. Дело в том, что он стал делать это по моей просьбе. Когда я привел к нему учеников, он попросил меня поговорить с ними, а я не знал, о чем с ними говорить. Что я могу сказать им? Тогда он начал писать, буквально кусочки, на пол листа, на лист и так далее. Вопрос. Он написал 20 статей, которые мы изучаем и будем изучать практически все время, поскольку находим в них все большую глубину. Была ли у него надежда, что из тех ребят, которых вы привели, создастся группа? Ответ. Да. Вопрос. Но эта надежда особенно не состоялась. Ответ. У него было мало времени. Я привел к нему людей в 1983 году, а он умер в 1991. 6 лет – это очень маленький срок для того, чтобы люди начали правильно взаимодействовать между собой. Конечно, стала формироваться живая, настоящая каббалистическая группа, но до конца сформироваться не успела. Это забирает годы. Вопрос. Что было после ухода Рабаша? Ответ. Поскольку я все время был привязан к нему, а не к группе, то для меня его уход был большим ударом. Оторвался корень, от которого я рос и пил, как из родника. Ребята, которых я привел к нему, были более-менее связаны между собой в разные подгруппы, как обычно бывает в компаниях людей, объединенных какими-то обстоятельствами или внутренним подобием. Но меня с ними практически ничего не связывало. Вопрос. Получается, что вашей группой был Рабаш? Откуда у вас, практически индивидуалиста, через какое-то время возникло мощное желание создать группу? Откуда у вас было ощущение, что только это является продвижением? Ответ. Потому что это так и есть. Рабаш пишет об этом везде. Я и он тоже были группой. Два товарища, которые постоянно помогали друг другу. Это была группа. Я не могу сказать по-другому. По крайней мере, он так относился к этому. Что касается остальных учеников, я думаю, что Рабаш сам не давал мне тесно связываться с ними. Вероятно, ему было достаточно, что я был привязан к нему. Из 8-го урока Конгресса в Молдове, 8 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Узнать смысл жизни. Вопрос. В Каббалу меня привело чисто эгоистическое желание перестать страдать, улучшить качество своей жизни. Но о смысле жизни я никогда не задумывался. На начальной стадии изучения я стал понимать, что точки в сердце у меня нет, или она очень маленькая, или глубоко спрятана. Я регулярно смотрю уроки, вебинары. Есть ли у меня шанс продвигаться? Ведь вопрос о смысле жизни у меня не возникает. Ответ. Возникнет. А для чего ты живешь? Для чего ты учишься? Просто из любопытства? Тебе так кажется. На самом деле, именно от того, что все мы желаем узнать смысл жизни. Ведь нет большего вопроса для человека, чем этот. У животного такой вопрос не возникает. Оно просто живет, сливаясь со своим ежеминутным существованием. А человека интересует будущее. И если это будущее заканчивается смертью, то появляется естественный вопрос о смысле всех переживаний и того, что настигает его каждую секунду. Поэтому он, как большой эгоист, хочет узнать, оправданы ли его страдания, что будет ему за то, что он страдает. В действительности этот вопрос тяготит всех, но многие специально подавляют его в себе. А есть люди, которые не в состоянии подавить и решают, что им надо его раскрыть. К таким людям и обращается Каббала. Она не просто раскрывает ответ на вопрос о смысле жизни, а приводит нас к этому, толкает к самой цели. И человек еще в нашем мире, в этой жизни, начинает постигать высшую цель. Он выходит за границы материальной жизни, поднимается выше нее, и тогда ему становится абсолютно ясен ответ на этот вопрос. Из урока на русском языке 27 октября 2019 года.
Радиоверсия.
Критику я приветствую. Вопрос. Как вы относитесь к критике Каббалы? Ответ. Каббала – это наука, и поэтому любая критика в ее адрес положительна, потому что она все-таки показывает нам возможность взглянуть на предмет с разных сторон, облачиться в критикующего, понять его точку зрения и таким образом расширить свою. Вопрос. То есть вы не боитесь критики? Ответ. Я приветствую ее, я люблю критиков. Только не тупых, которые говорят «сам дурак», а таких, которые действительно возражают, причем верно, правильно, слушают ответы и задают вытекающие из них вопросы. С телевизионной программы «Основы Каббалы» 29 января 2019 года.
Радиоверсия.
70 народов мира. Духовная и историческая трактовка. Вопрос. В Каббале есть понятие 70 народов мира. Откуда взято число 70? Ответ. Из того, что духовные корни образуют в нашем мире соответствующие следствия. Зеранпин состоит из 7 сферот, а каждая сфера из 10. Итого 70. Вопрос. Каббалисты писали, что наши желания с духовной точки зрения делятся на 70 народов. Но если мы исторически начнем изучать, то, возможно, это могло быть и по-другому, не обязательно 70. Ответ. Нет, подтверждение этому есть у Иосифа Флавия, а он все-таки считается великим историком. Его пленили римляне, и он ушел с ними из покоренной, разрушенной Иудеи. В Риме ему создали огромный институт, в котором под его началом работали сотни человек, чтобы он смог написать свои трактаты. Поэтому мы не можем сказать, что эти факты неверны или каким-то образом надуманы. Вопрос. Как каббалисты относятся к его трактатам? Ответ. Никак особо не относятся, потому что Иосиф Флавий не пишет о духовных состояниях. Он описывает то, что происходило в нашем мире как следствие. Но все равно его книга начинается со слов «Вначале сотворил Господь небо и землю» и так далее. То есть так, как описывает Тора. Вопрос. Вы, как каббалист, можете подтвердить, что следствия, которые он описывает в нашем мире, четко соответствуют тем духовным законам, которые вы знаете из духовного мира? Ответ. Конечно, он описал все абсолютно верно. Реплика. Бывает так, что историки могут что-то исказить. Ответ. Иосиф Флавий был не на таком уровне, и римляне тоже. Им надо было просто все зафиксировать для будущих поколений, что они и сделали. В глазах римлян этим он прославлял их на века. Вот почему ему создали такие условия, и он смог это все описать. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 28 января 2019 года.
Радиоверсия.
Раб своих желаний. Однако, если проанализировать действия человека, то увидим, что все они являются вынужденными и были совершены по принуждению, и нет у него никакой возможности выбора. И в этом он похож на варево, кипящее на плите, у которого нет никакого выбора, и оно обязано свариться. Бааль-Сулам – свобода воли. Мы видим, что все наши действия вынуждены. Мы очень легко управляемы нашими потребностями. Желание насладиться, желание существовать на неживом, растительном, животном и человеческом уровне поднимаются в нас и все время требуют своей реализации, наполнения. Мы обязаны их обслуживать. Практически я раб своих желаний. Если бы я мог командовать своими желаниями, было бы хорошо, но мне очень трудно ими управлять. Одни появляются, другие исчезают и так далее. В итоге я все равно должен их удовлетворять. И поэтому я чувствую себя как раб, как работник, который находится на работе по обязанности удовлетворять свои желания, свое тело, свои мысли, свои чувства. Я обязан. Вот если бы я мог выключить это все у себя и потом включать уже по своему решению, тогда я был бы совсем свободным. Или относительно свободным. Что включить, а что выключить, какое желание в себе я могу включить, какое выключить. Какое будет во мне подниматься и требовать своего наполнения, реализации, а какое нет. А так, если я не могу этого сделать, то я являюсь рабом. Во мне поднимаются разные желания, мысли, инстинкты, все что угодно, и я просто продан им. Из урока на русском языке 17 ноября 2019 года.
Радиоверсия.
Как правильно использовать злость, грусть и печаль? Вопрос. Ученые говорят, что люди во всем мире стали грустнее, злее, печальнее. На протяжении 10 лет проводился опрос в 143 странах, опросили 153 тысячи человек. Глобальный уровень отрицательных эмоций остался таким же, каким он был с 2017 года. При этом рекордное количество людей пожаловались на грусть, страх и злость. Как бы вы прокомментировали с точки зрения каббалы базовые эмоции в состоянии человека и как можно выйти из них? Ответ. Никак. Ответ простой и мгновенный – никак. Дело в том, что наш эгоизм постоянно растет, и поэтому то, что нас устраивало, может быть, в 2017 году, в 2019 не устраивает. Мне от этого всего становится скучно, хотя раньше было интересно. Я практически мог бы удовлетвориться своей прошлой зарплатой. Сегодня ей удовлетвориться не могу. Препровождением тоже, с женой и детьми, семьей и квартирой тоже и так далее. То есть мой эгоизм требует намного больше, чем раньше. Как правило, он не получает ничего большего и даже может быть меньше. Так что у меня есть совершенно четкое основание считать свою жизнь сползающей вниз. Реплика. Социологи говорят, что цель грусти – мотивировать человека изменять положение к лучшему, добиваться своих целей, устранять неудовлетворенность, поскольку она является негативным, отрицательным фактором. Ответ. Это очень хорошо говорится, если это проистекает из того, что у меня мало денег, маленькая квартира, еще что-то. Но если у меня просто грусть, тоска, сплин – это очень тонкие вещи, которые находятся внутри нас, и мы их даже не осознаем, откуда они и в чем. Не хватает света в жизни. Вопрос. А каббалисты грустят? Ответ. Каббалисты грустят особой, нежной, высшей грустью. Они грустят, потому что не могут показать другим, какие наслаждения ждут их. И от этого у каббалистов грусть. То есть сами они находятся в состоянии высшего наполнения. Но поскольку не могут провести его к другим через себя, потому что у других нет на это достаточного голода, аппетита, желания, то поэтому каббалисты грустят. Как мать грустит, когда не может накормить ребенка? Реплика. Следующее состояние – страх. Если в животном мире страх – это эмоция, основанная на прошлом негативном опыте, и она играет основную роль в выживании особи, то в мире человека она говорит об опасности, которая окружает его в настоящее время – внутреннее, внешнее, враждебное, приобретенное. Она, конечно, вызывает чувства и одиночества, и отверженности, и угрозы самоуважению, просто подавление личности. Ответ. Да, ощущение страха подавляет личность. Есть около 800 видов страха. И, конечно, это очень великая отрицательная сила, которая зажимает человека, очень ограничивает его, вплоть до того, что он не может двигаться, думать. Это большая проблема. Решается она наоборот, не самим страхом, а противоположным ему. То есть воздействием на человека свойством уверенности, что он может не только этот страх преодолеть, а вообще, что страха такого в природе нет. Это то, что ты себе выдумываешь, и не более того. Будь свободен, поднимись выше жизни и не ощущай страха. В Каббале говорится о том, что человек должен преодолеть страх трепетом Творца. Если я заменяю свой личный, мелкий, эгоистический страх на трепет перед Творцом, смогу ли я сделать так, чтобы быть нужным, полезным в его действиях в этом мире, то тогда у меня страх пропадает. Вместо него возникает огромная сила, бодрость и возможность проявлять себя. А страх исчезает. Я его давлю, я поднимаюсь над ним. Именно благодаря страху я поднимаюсь над ним, как по лестнице. Вдавливаю его в себя, и он при этом является отличным фундаментом для того, чтобы я над ним поднялся. Реплика. должна быть внутренне сильная личность. Ответ. Да, это делается именно так, силой. Вопрос. Как мы знаем из жизни, злость – это не только чувство раздражения и выявление противоречий к собственным убеждениям, эгоизму и мировоззрению, но еще и физическое состояние, имеющее характер эмоционального воздействия через мозг. То есть человек приобретает силу, какое-то стремление что-то сделать. Как правильно использовать злость? Ответ. Это совсем другой вопрос. Вы говорите не о том, чтобы покорить злость, а как ее преобразовать. Вопрос. Как использовать и как преобразовать? Ответ. Во-первых, покорить злость можно только тем, что вы имеете дело не с кем-либо, а с Творцом. Он возбуждает в вас как положительные, так и отрицательные эмоции. Они все исходят от Творца. Поэтому если в вас возникает, как мы уже говорили, чувство неуверенности, страха или злости, то естественно вы имеете дело с Творцом. Вы об этом должны помнить и соответственно с этим поступать. А преобразовать злость можно только лишь в радость, в сотрудничество, чтобы того, на кого злишься, обнять и почувствовать близким себе. Это тогда, когда ты понимаешь, что Творец дает тебе злость для того, чтобы ты приподнялся на следующую ступень. И поэтому те люди или события, даже предметы, которые вызывают в тебе какую-то злость, ты должен наоборот принять как вспомогательные для своего подъема и относиться к ним с одобрением, с любовью, с пониманием и благодарностью. Вопрос. А на что вы обычно злитесь? Ответ. На все. Абсолютно на все. Я очень злой. Мне это помогает двигаться вперед. Вопрос. Вы сразу это все переворачиваете? Ответ. Да, очень быстро. Вопрос. На протяжении последних 10 лет людей объединяют негативные эмоции. Если раньше людей объединяло устремление к будущему, достижение и покорение новых вершин, то сегодня их объединяют негативные состояния. Сейчас вы дали рецепты, как переворачивать эмоции из разрушительных в конструктивные движения. Как людям осознать, что весь негатив, который у них накапливается, это как ступенька, как трамплин для переворота к лучшему, к будущему? Ответ. Этому надо обучать, это непросто. Это целая система, когда человек обладает двумя силами, положительной и отрицательной, когда он находится между ними, и поэтому на все те качества, ощущения, на все, что проходит через него, он начинает смотреть как на инструмент, как на возможность к своему следующему духовному подъему. И поэтому он уже не так реагирует на все. Но это тренировки, понимание того, как это происходит, и постоянное общение с такими же людьми, как он сам, когда он учится от них, а не от него. Это воспитание чувств. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 28 апреля 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.